Николай Лейкин. «Елка».
В один из святочных вечеров купеческое семейство звало к себе гостей на елку с танцами. Предполагалось, что приедут и маскированные гости. До приезда гостей еще часов с 5 вечера хозяйка дома, полная дама и ее дочери, пухленькие девушки, украшали елку сластями и расстанавливали подарки, долженствовавшие служить сюрпризами гостям. На некоторые подарки нацеплялись ярлычки с именами гостей. Сам хозяин, очень солидного вида купец, не принимал участия в украшении елки, а, заложа руки за спину, ходил по залу из угла в угол и давал кое-какие советы по части распределения подарков. «Тут у меня куплены 2 сорта золоченых орехов», — говорил он, — «одни получше, другие похуже. Одни свежие на шелковых ленточках, а другие прошлогодние на цветных бумажках. Так вы смотрите, их не перемешайте, отдельно повесьте».
«Так куда ж ты, гниль-то?» — возразила жена.
«Постой, не перебивай. Сегодня на елку я пригласил 12 штук самых лучших воспитанников из нашего приюта для бедных, где я состою членом. Так прошлогодние орехи им отдашь. Дети неизнежены и всякую гниль съедят, а побаловать их все-таки надо».
«А животы? Ну, вот уж и животы.
Они привыкли. Эконом наших тоже как кормят. Так ты орехи-то отдели. Нехорошо, ежели какому-нибудь настоящему гостю прошлогодние орехи попадут».
«Папашечка, Ивану Михайловичу Туганосову мы вот эту фарфоровую вазочку в сюрприз предназначили», — начала старшая дочь. «Нет, нет, не надо вазочку. Что такое ваза? Еще, пожалуй, обидится, он примет за рюмку и подумает, что это намек на его пьянство. Ты с ним не шути, он тоже статский советник и для меня человек нужный. Назначь лучше какую-нибудь куколку фарфоровую для письменного стола. А, вот что, какой подарок вы младшему сыну Петра Гавриловича назначили?»
«Самый лучший? Арапа, что на барабане играет?»
«Вот это нехорошо! Араб! Ну его, арапа! Лучше что-нибудь другое. Мамаша-то у них уж очень тонкая штучка, пожалуй, на свой счет примет. Ты знаешь, ведь у них целая история была. Она блондинка, муж блондин, гувернер брюнет, и вдруг рождается сын совсем черномазый, как араб. Арапа можно генеральскому сыну, а этому зайца, играющему на скрипке. Осторожность все-таки лучше, приятнее в мире жить. А то раздразнишь жену, так раздразнишь и мужа, а он в вексельном комитете банка заседает, где я векселя свои дисконтирую».
«А как насчет конфект и пряников?» — спросила жена.
«Тут тоже 2 сорта». «Это как хотите. Для Петра Гавриловича ребятишек и для генеральских детей у меня отдельные бонбоньерки куплены, и на дне у них красные кресты поставлены. Смотрите, только не перепутайте и не отдайте кому-нибудь другому, а то потом из-за вас только конфуз потерпишь».
В 8 часов начали съезжаться гости, а к 9 часам ими уже наполнился весь дом. Явились со своим надзирателем и дети из приюта. Пришел и генерал с маленькими сыновьями.
«Похвально, похвально, что и бедных сирот не забывайте», — одобрительно потрепал он хозяина по плечу, кивая на приютских ребятишек. «Как же, ваше превосходительство! Нужно их порадовать, я уж в полной уверенности, что за все за это на том свете мне зачтется», — в попыхах отвечал хозяин.
Зажгли елку. Топер заиграл марш на рояле, детей построили в пары и заставили ходить вокруг елки. Впереди шли генеральские дети, сзади дети члена вексельного комитета, ребятишки простых гостей и, наконец, приютские сироты.
«А вы, господа воспитанники, зачем ноги в передние не обтерли?» — говорил сиротам хозяин. «Смотрите, как по паркету наследили. Послушай, ты белобрысый хват!» — обратился он к маленькому приютскому воспитаннику. «Ты зачем вперед забегаешь? Ведь тебе указано твое место. Ну и знай, сверчок, свой шесток осади назад. Вот так».
«Да ставь ты, дай ему повеселиться», — дернула мужа за рукав жена.
«Пусть веселится, но надо и честь знать. Как же он генеральского ребенка за рукав хватает?»
Елка догорела, и началось распределение подарков с елки. Этим занимались хозяйские дочери. По ошибке одна бонбоньерка, отмеченная красным крестом, досталась бойкому белобрысенькому мальчику из приютских, который во время маршировки забегал вперед, а сыну члена вексельного комитета таковой не хватило. Это не уклонилось от наблюдения хозяина, и он побежал к дочерям.
«Зарезали вы меня совсем!» — чуть не с пеной у рта шептал он, сжимая кулаки. кому вы отдали бонбоньерку? И не диво бы, ежели я вам не говорил об этом.
Папенька, да он сам схватил.
Как сам? Ну тогда надзиратель ему покажет, как своевольничать. Отнять? Сейчас же отнять.
Между тем приютский сирота уже открыл бонбоньерку и ел из нее конфекты. У него ее отняли и передали сыну члена вексельного комитета. Сирота заревел. К нему подскочил надзиратель.
«Как ты смеешь, негодный мальчишка, своевольничать в доме своего благодетеля?» — кричал он на воспитанника. «Позвольте мне его сейчас в угол подставить!» — обратился он к хозяину.
«Да полно вам! Ну что ребенка на празднике обижать?» — останавливала надзирателя хозяйка.
Во время суматохи раздачи подарков явились маскированные. Один был одет рыцарем, один в польском костюме, один в испанском, и с ними две дамы. Одна в сарафане с позументами, другая — турчанка. Походив в полумасках минут 10 и заставив некостюмированных гостей делать догадки, кто скрывается под полумасками, они сняли их.
«Вот так-то лучше», — говорила какая-то дама, — «а то долго ли до греха? Могли и воры забраться под масками. Признаться, я уж так боялась за бриллиантовый крестик моей дочери. 3-го года у Бирюковых ряженые серебряную сахарницу и 4 чайные ложки украли же».
«Что вы, это наши хорошие знакомые, это Мавзолеевы», — успокаивала хозяйка.
«А с Мавзолеевыми могли и воры забраться. Долго ли бриллиантовый крестик во время танцев с груди стащить?» Ободранную елку утащили из зала. Старшая хозяйская дочка ходила под руку с гостем в польском костюме и рассказывала ему, что в антрактах между танцев все девицы будут гадать на овсе, воде и кольцах, для чего уже приготовили живого петуха.
«Воск бы хорошо лить в воду и потом на тень смотреть, что кому выйдет», — прибавила она. «Но представьте, у нас нет ни кусочка воску, а припасти забыли».
«Полагаю, вместо воска можно и стеарин», — заметил кавалер.
«Ах нет, стеарин недействителен. В прошлом году Танечка бабке налила стеарин, на тени вышла ей свадьба, она и до сих пор еще не вышла замуж. Надо непременно воск».
«Ах, какой у вас прелестный костюм», — переменила она разговор. «В особенности мне шпоры и шапка нравятся».
«Костюм хороший», — отозвался кавалер, побрякивая шпорами. «Я 15 рублей за прокат заплатил. Но вот хожу в нем и мучаюсь».
«Отчего? Узок он вам?»
«Нет, но, знаете, берет меня сомнение. А вдруг он с дифтеритом?»
«То есть как с дифтеритом?» — испуганно спросила хозяйская дочка. «Очень просто. Вдруг, ежели до меня, его надевал какой-нибудь больной дифтеритом человек, ведь эта страшная болезнь очень часто костюмами передается, тогда дифтерит и ко мне перейдет, и к тем, кто ко мне прикасался».
«Ах, Господи, что вы говорите!» — воскликнула хозяйская дочка и, вырвав свою руку из-под руки кавалера, отшатнулась от него.
«Да что вы, полноте! Уж если заразиться, то вы и теперь заразились».
«Нет-нет, не подходите ко мне».
Девушка бросилась к матери. Через минуту во всех углах только и слышалось слово «дифтерит». От гостя в польском костюме сторонились, как от зачумленного.
«Ах, боже мой! А я с ребятами!» — восклицала какая-то дама.
«Назвали ребят, и вдруг дифтерит пригласили. Вот изверги-то, Васенька, Машенька, домой, сейчас же домой!
Оставьте здесь ваши подарки. Может быть, этот поляк за них руками хватался».
«Уж и подарки же, так хлам какой-то!» — восклицала другая дама. «Вдруг мне змею на блюдечке? Ну что я имею общего со змеей?»
«Покорнейше вас благодарю за доставленное удовольствие», — язвительно раскланивалась перед хозяйкой дома третья дама. «Только этого не доставало, чтобы еще заразить нас дифтеритом».
«Какой, братец, там у тебя дифтерит появился?» — спрашивал хозяин и генерал.
«Хозяин?» Совсем растерялся, бросился к гостю, одетому в польский костюм, и стал его упрашивать ехать домой.
«Да помилуйте, какой дифтерит? Это мне только так в голову пришло», — отвечал тот, сконфузившись, и стал пятиться в прихожую.
Удалились за ним вслед и другие костюмированные, но гости все-таки долго не могли успокоиться и все разговаривали о дифтерите.
«Весь бал испорчен».
В отчаянии восклицал хозяин и хватался за голову.
Николай Лейкин. «Елка». Рассказ читал Егор Серов.